Как вы помните, в прошлый раз мы с вами настраивали наш духовный GPS и пересматривали наши пути, да, в соответствии со Словом Божьим. Мы говорили о том, что Господь не только даровал нам спасение, но также Он ожидает от нас дисциплины, дисциплины каждого дня. Он ожидает от нас изменений, роста. Он не хочет видеть нас младенцами. И сегодня, как вы заметили, мы пели о том, что Господь грядет. И это не секрет, и мы уже говорили на эту тему. Об этом написано очень много в Библии. Порядка 300 раз в Новом Завете встречается слово «второе пришествие Иисуса Христа». Это не сказки, это реальное событие, которое свершится, и признаки которого Иисус рассказывал, говорил своим ученикам, и признаки которого мы наблюдаем сейчас в окружающем нас мире. Включите, пожалуйста, свет здесь. И сегодня тема нашей проповеди «В какую церковь пришел бы Иисус Христос?». Сегодня мы с вами просто на основании Писания посмотрим, в какую церковь просто, какую церковь ожидает Иисус, какую церковь Он хочет найти здесь, на земле. И сейчас действительно представители многих религиозных конфессий, они ожидают прихода Иисуса Христа, но, знаете, в Библии приведены очень настораживающие, серьезные слова. Давайте мы их с вами почитаем. Мы говорим о пришествии Иисуса Христа в том плане, что Иисус Христос возьмет свою невесту, возьмет свою церковь перед началом, скажем так, конца времен, конца света, перед началом испытаний, которые зальются на планету Земля. Церковь будет, скажем так, эвакуирована, церковь будет забрана с Земли. Когда точно это случится, никто не знает ни даты, ни числа. Но существуют определенные признаки, мы об этом много раз говорили. Сегодня мы остановимся на том замечании, которое говорит Господь, и это очень серьезные слова. Откроем Матфея 7 глава, с 21 по 23 стих. Повторим эти слова, мы их уже много раз читали и просто поразмышляем немножко. Это страшное предупреждение, и слава Богу, что мы сейчас слышим его, и оно заставляет задуматься. Матфея 7, 21, 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, — говорит Иисус, — Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Знаете, действительно, это грозное предупреждение, но заставляет задуматься, наверное, каждого христианина, просто подумать, на том ли я пути, уверен ли я вообще в том, что Христос со мной. Может быть, я опять-таки должен пересмотреть свой духовный путь, духовный GPS, да, и действительно ли я иду так, как хотел бы Господь, чтобы я шел, да, действительно ли я знаю Бога близко. И Господь также через Иеремию говорит, Иеремия 6:16, так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Следует сказать, что далеко не все, кто называют себя христианами, на самом деле Господь признает своими детьми, и Он предупреждал об этом, да? И вы знаете, что часто, особенно сейчас, вот в период New Age, да, нового века, можно слышать такие высказывания: все пути как бы ведут к Богу, лишь бы они шли к Богу, но неважно какими там, окольными, да, в объезд и так далее, что очень много путей, но они все ведут к Богу. И неважно вообще, каким путем идти. На самом деле это совершенно не так, и Слово Божье это подтверждает. Итак, в какую бы церковь пришел Иисус Христос, когда Он действительно придет сюда на землю, как распознать истинную Церковь Божью? Итак, первое. Хорошо бы, чтобы вы это записывали, там будет всего 12 пунктов, но они очень-очень важны. Знаете, многие считают, что когда Христос придет на землю, Он придет в ту церковь, которая самая популярная, самая многочисленная, самая как бы признанная людьми, ту церковь, в которую ходят члены правительства по праздникам, да, ту церковь, которая, в принципе, на протяжении там, многих столетий и так далее, скажем так, государственную церковь. Так ли это на самом деле? Я предлагаю вам вспомнить то положение вещей, которое было в Израиле при первом пришествии Иисуса Христа. Вы знаете, практически ничего не меняется. В то время, вы знаете, что религиозная верхушка, это были фарисеи, саддукеи, это были две как бы ветви таких, да, направления верования. И, скажем так, это была реально религиозная верхушка, которая правила всей страной. Это была государственная церковь. Она не называлась церковь, но это была государственная религия. И вот эта единственная, самая популярная на то время церковь, да, скажем так, в кавычки, да, в кавычках, с иерархией, да, то есть там были священники, первосвященники. Казалось бы, туда Иисус и должен был прийти, к ним, да. Но мы видим совершенно противоположные высказывания Иисуса, и он именно шел вразрез с той популярной вот этой государственной религией, которая существовала на то время. И вы знаете, он как раз даже не только шел против, он выступал и во многом обличал существующую популярную государственную религию. Поэтому то, что это государственная церковь, то, что ее одобряет правительство, ни в коем случае не должно нам говорить, что это самая правильная церковь. Потому что как раз на примере Иисуса Христа, на примере его обличения, когда он обвинял именно государственную церковь в искажении истины, в искажении Писания, в скрупулезности, когда они исполняли свои обряды и заповеди. И давайте, далеко ходить не надо, мы почитаем Матфея 23:13. Что он говорил именно, вот, скажем так, этим государственным религиозникам? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Также Матфея 23:33 стих, он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость, веру. Вожди слепые, отцеживающие комара, верблюда поглощающие, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену. Иисус как раз осуждал ту самую популярную, распространенную религию, которая и была в стране. И то, что эта религия принята государством, то, что или эта церковь, или эта деноминация принимается государством, совершенно не говорит, что это церковь, та, к которую Христос придет, что это истинная церковь. Потому что, как правило, истинная церковь, она будет в гонении от властей и от государства. Мы поговорим об этом. Также Христос выступал против союза церкви и государства. И когда мы видим, что церковь, она идет на поводу государства, то есть когда она в слиянии просто с государством, то это неправильно. И Иисус говорил, что отдавайте Божье Богу, а Кесарево Кесарю, да? И он также говорил, что царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. И вы знаете, именно государственная церковь уводила тогда народ все дальше и дальше от Бога. Именно государственная верхушка церковь, вот эта вот религия, она распяла Иисуса Христа. Та же самая, ну мы называем церковь, на самом деле это не церковь, это именно правящая, распространенная, как бы религиозная власть. Именно они в союзе с правящими властями расправлялись и над апостолами, и над Иисусом Христом, именно они препятствовали, чтобы распространялось Божье Слово. Поэтому самый первый пункт – государственная церковь не может являться истинной церковью, потому что, как правило, государственная церковь, она слилась с правительством, с государством и очень часто идет на поводу у них. Второе – является ли самая многочисленная, большая церковь истинной церковью, куда придет Иисус Христос. Может быть, так и есть. Может быть, та церковь, то есть в каждой стране это своя, да? В бывшем Советском Союзе это православная, в Италии это католическая, где-то еще там это лютеранская. То есть, может быть, она вот самая большая, и поэтому она там самая правильная, да? Давайте посмотрим вообще, что говорит об этом Писании. Христос говорит, Матвея 7 глава, 13-14. Знаете, часто в людях действует инстинкт толпы, да, вот все идут, например, в эту церковь, и я пойду точно так же. Но Иисус сказал, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. То есть истинная церковь, она не будет широко открытой и популярной. Истинная церковь, она действительно, этот текст, он нам просто дает задуматься, что действительно, может быть, люди очень часто идут по инстинкту толпы, но не избирают узкий путь. Часто можно слышать такие высказывания, когда люди говорят, но это же религия наших отцов, значит, мы должны следовать за отцами. Давайте посмотрим, что говорит Писание на этот счет. Вы знаете, вообще намного легче жить не размышляя, а просто исповедуя, знаете, как по наследству религию отцов, не задумываясь вообще, что ты делаешь, во что ты веришь. И вот что Библия говорит об обычаях и верованиях отцов, скажем так, да? Иезекииль 20 глава, с 18 по 19. «И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установления их, и не оскверняйте себя идолами их. Я, Господь, Бог ваш, по моим заповедям поступайте и мои уставы соблюдайте и исполняйте их». Очень хорошо, если наши бабушки, дедушки, мамы и папы исповедовали искренне веру в Господа Иисуса Христа. Но если это было, знаете, просто какое-то банальное хождение в церковь, если, может быть, это вообще была вера, смешанная с атеизмом, человек неизвестно во что верил, должны ли мы следовать путям наших предков, путям наших отцов и матерей? Мы совершенно не ответственны за их поступки. Когда мы будем стоять перед Господом, Господь именно скажет, имел ли ты отношение со мной, знал ли ты меня лично. То есть вера ни в коем случае не передается по наследству, да, и в Писании сказано, что у Бога, у Него нету, знаете, внуков или тех, кто просто это принимает как на какую-то наследственную галочку, но каждый человек должен индивидуально познать Бога Отца. Поэтому перед Богом каждый будет отвечать только за себя, и долг каждого из нас искать личного благоволения от Господа, искать личного откровения, искать общение с Ним. Вы знаете, следует сказать, если говорить про большинство, в Писании очень часто мы можем видеть, что сказано «остаток спасется». Это прискорбно слышать, но не все спасутся, не все будут забраны Господом, даже с Его церкви. Потому что на самом деле не все люди, называющие себя христианами, таковыми являются. Давайте посмотрим Писание, Римлянам 9:27, «Только остаток спасется». Исайя 10:22, «Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Нам бы хотелось, чтобы все человечество спаслось, но этого не будет. Дальше, «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». Исайя 1:9 говорит. Вы знаете, толпа гибла в водах потопа, всемирного потопа. Сколько человек спаслось? Сколько? Кто помнит? 8 человек спаслось, да? Всего-навсего. Спаслось меньшинство, остаток. Сколько лет строил Ной ковчег? Сколько проповедовал он о покаянии, о том, чтобы люди подошли к Господу? 125 лет он строил. И вот представьте, на протяжении всех этих лет никто не покаялся перед Господом, никто не пересмотрел свои пути. Спасся только остаток. Несколько миллионов вышло из Египта, большая толпа, но вошли в обетованную землю только их дети. В Все практически взрослое население, все взрослое население, оно погибло в пустыне из-за своего ропота. И это было просто как проклятие, наказание от Господа, потому что Господь сказал, что вы не войдете в обетованную землю из-за того, что вы ропщете постоянно. И в обетованную землю из тех вообще, кто был, как бы, скажем так, более старшего поколения, вошли только Иисус Навин и Халев, два человека. Все остальное это было уже новое поколение, которое родилось в пустыне. То же самое, когда мы рассматриваем вообще историю Израиля, мы видим, что люди, которые были в плену в Ассирии, в Вавилоне, у них настолько был вот этот их старый менталитет и старое мышление, из этого плена вышли только молодые практически люди. И то же самое, толпа распинала Иисуса Христа, и сколько последователей Иисуса осталось? 12 апостолов. Точно так же не все совершенно, кто называют себя верующими, христианами, не все эти люди будут забраны Господом. И это прискорбно слышать, но многие, действительно, как бы имея веру, совершенно не знают Бога. И вы знаете, то же самое, когда были средние века, инквизиция, очень многих людей, многие, кто исповедовал, говорили, что мы верим в Бога, но они такового не знали. А настоящие люди, которые читали Писание и за это были гонимы, они были сжигаемы на кострах, их называли еретиками. Понимаете, истинные верующие погибали, большинство оставалось. Поэтому большинство... И церковь, которая многочисленная сама по себе, совершенно не является признаком того, что это истинная церковь. И мы видим это подтверждение в Писании и подтверждение всей истории человечества. Третье. Роскошь и богатство, благолепие церкви. Знаете, я очень часто слышала такие высказывания, когда люди приходят в нашу церковь и говорят, ну что это за церковь? Ну ничего тут нету красивого как бы. Вот я прихожу в другую церковь, у меня такое впечатление, что я уже на небесах. Все блестит, сверкает, золото. Ну что у вас? Ну скамейки, ну потолок. Ничего примечательного. Вы понимаете, можно сказать, окей, да, но что потом ты делаешь с этим чувством? Может быть, эта роскошь, она тебе на какой-то момент... ослепляет, может быть, она действительно мозаика, там, я не знаю, роспись, барельефы, статуи, иконы, оно трогает тебя, но что потом? Ты вышел, и ты попал опять в обычную жизнь. Изменилось ли твое мышление? Изменилось ли твое сердце? Произошло ли какое-то покаяние, трансформация внутри тебя, что ты вышел, и ты уже по-другому смотришь на жизнь? Внешние какие-то признаки, внешняя торжественная тишина, или наоборот торжественная музыка, или яркость, или роскошь, они совершенно не меняют дух и мышление человека. Меняют слово, меняют присутствие Божье, правда? Хорошо, если в такой церкви идет проповедь Евангелия, и проповедь идет понятная, обычным, нормальным человеческим языком. Если Евангелие раскрывается, тогда, конечно же, в такой церкви человек может получить духовную пищу. Вы знаете, у Иисуса в первое его пришествие была похожая ситуация, когда ученики окружили его и сказали... И выйдя, Иисус шел от храма, то есть он вышел от храма, уже вышел с помещения, да? И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. И они сказали, Иисус, обрати внимание, посмотри, какая роскошь и какая красота. Действительно, израильский храм того времени, он был, по их как бы меркам, воплощением, наверное, архитектуры, высоких таких стандартов и роскоши, и красоты, да? Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено. Вы знаете, выходом из храма Иисус вообще показал, что он удаляется от иудеев, от фарисеев, он удаляется как бы от правящей религиозной той верхушки, деноминации, да? И еще он говорил, что оставляется дом ваш пуст. То есть он сказал, что внешние признаки, показатели совершенно не говорят, что это правильно, да, совершенно не подтверждают, что эта церковь, она самая правильная, то направление, которое Господь именно хочет вести. Вообще, если посмотреть, где Иисус учил, вспомните, где Он учил людей? Где?
В поле.
В поле, да. На природе, да, скажем так. Большинство его проповеди было сказано где? Или на берегу, да, или на горах. То есть заповеди блаженства на Елеонской горе, его беседы с учениками, с толпами людей, когда люди насыщались, это все происходило на открытом воздухе. И очень-очень мало мы видим, что Иисус проповедовал вообще в церкви, в помещении как таковом. И вы знаете, может быть, это для того, чтобы действительно люди видели, насколько прекрасен Творец наш, да, который создал все это, чтобы они не были ограничены зданием вообще. И Иисус был в этом очень открыт, Он проповедовал на лоне природы и не чувствовал себя совершенно никак ущемленный, никогда не стремился делать это в храме, делать это в помещении. Он также это делал и на домах, да, то есть он собирался с людьми, приходил кому-то в гости и рассказывал притчами, рассказывал совершенно простым языком. Поэтому роскошь, благолепие, это совершенно не является никаким показателем истинности церкви. Вообще, величайшие его проповеди, они как раз были сказаны на улице. Если вы почитаете Слово Божье, вы увидите. Точно так же и апостолы. Мы читаем в Деяниях апостолов, что пишется: «В день субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». За городом, да, где-то там вне Детройт метро Эрии, там я не знаю где-то вообще, да, где-то на окраине был молитвенный дом, возле речки. То есть это не было в центре города, в даунтауне, это не было ничего величественного, но это было совершенно обычное простое место. И следует сказать, что красивые храмы требуют за собой сложных, красивых обрядов. Но настаивал ли Иисус вообще на этом, на каком-то таком витиеватом служении, каком-то сложном? Каким языком Он разговаривал? Каким языком Он вообще проповедовал? Вся цель прихода Иисуса сюда на землю была донести Бога открытого, доступного, простого. Поэтому Иисус очень часто говорил притчами, да? То есть притчами для того, чтобы человек на каких-то примерах, которые знакомы всем, да, он там использовал и хлеба, и муку, и рыбки, и то есть все что угодно, чтобы народ понял. Но когда проповедь говорится тебе вроде бы на твоем языке, но совершенно непонятном, что тогда ты можешь получить для своего духа? И поэтому очень важно понимать Слово Божье, которое несется в церкви, окей? Меня, знаете, уже немножко так закидали помидорами насчет того, что мы будем ставить спектакль. Как это? Это не по-христиански. А Иисус по-христиански поступал, да, по-божьи, когда Он рассказывал практически как сказку, да, пример рассказывал. Мы же не только рассказываем, но и показываем, да. Опять-таки, чтобы людям было понятно. В данном случае, чтобы деткам было понятно, на их языке мы рассказываем им примеры жизни, но обязательно с Божьей истины. Поэтому ничего сложного, ничего роскошного, ничего какого-то величественного не должно быть в церкви. Церковь должна быть доступной, простой. И вы знаете, я хочу сказать, что вообще из истории известно, что сооружение каких-то величественных храмов, оно вообще пришло с язычества. В язычестве было важно, чтобы человек пришел, увидел эту красоту, чтобы это его просто как бы, ну, даже каким-то образом, может быть, заморозило или наоборот, но это было все принесено из язычества, понимаете? И опять-таки цель ошеломить человека, цель, может быть, ослепить и подчинить в конечном итоге его морально. И опять-таки Бог никогда через обряды, через роскошь, через богатство не познается. Бог познается через личное общение, через молитву, через Слово Божие. Согласны? Даже если не согласны, это истина. Я, знаете, читала, может быть, вы слышали, есть такой храм Святой Софии в Стамбуле, Турция, это Турция, да? Этот храм, он имеет очень-очень древнюю историю, и он был построен где-то в 500 году, по-моему. Он был построен в 300 году после Рождества Христова. Потом он отстраивался в 500 еще, потому что он сгорел, и он Действительно, это величие вообще, знаете, роскоши, архитектуры. И император Юстиниан со своей супругой Феодорой, они вложили туда вообще, ну, по настоящим меркам, может быть, миллионные просто затраты. То есть там была отделка и мрамором, и золотом, и серебром, и, в общем, драгоценными камнями. Но этот храм почему-то, по какой-то причине, он постоянно страдал. То есть то было землетрясение, то было нашествие крестоносцев, то было разрушено мусульманами, и этот храм постоянно отстраивался, отстраивался, отстраивался. Потом он был захвачен мусульманами, и в данное время он является просто музеем, да? Но он существует до настоящего времени. И вы знаете, вообще... Трагична судьба, потому что там было убито очень много людей. Там было одних лишь служителей 500 или 600 человек. Там были диакона, диаконисы, там были священники, там были служки, там было очень много народу. Когда приходили мусульмане, они просто резали, насиловали там всех подряд. Они разбивали эти драгоценные мозаики, там стекла, витражи и так далее. И просто ну, думаешь, для чего все это нужно было. Потом это опять отстраивали. Но что интересно, каждый, кто вкладывал себя, да, вот в частности даже этот император Юстиниан, изначально, когда было это построено, то вот переднее это просто как место, где был как алтарь, там все было вышито деяниями этого же императора. То есть был прославляем человек, деяния императора и его супруги этой Феодоры. И вот само основание, понимаете, там не Бог прославлялся, там прославлялось искусство, знаете, человеческие умения, опять-таки тот же самый император, я думаю, может быть, Господь просто хотел вообще посрамить это все, и он постоянно, этот храм был разрушаем. И даже когда уже было это строительство закончено, этот император, он воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя», он произнес такие слова, да. То есть, когда это строится, опять-таки, даже с нечистым мотивом, с нечистым сердцем, Бог все это посрамит. И, знаете, следует еще сказать о роскоши, о храмовом каком-то служении, что как таковое храмовое служение вообще было упразднено. Когда Иисус Христос умер на кресте, вспомните, что произошло в храме. Завеса была разорвана. Завеса была разорвана, и в Писании сказано, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, земля потряслась, и камни рассеялись. И Господь говорит, все оставляется дом ваш пуст. Он говорил это немножко раньше, но так оно и случилось. После этого священники пытались приносить жертвы, но уже огонь Божий не сходил, уже Божьего присутствия в храме не было. И уже на этом этапе, когда Иисуса распяли, они не понимали, но они уже могли все храмовое богослужение закончить. Евреи сейчас мечтают о восстановлении храма, но на самом деле мы уже не видим нигде, чтобы Господь давал какие-то повеления о том, чтобы продолжалось храмовое служение. Итак, я думаю, что в роскошный храм, богатый какую-то церковь, сегодня нога нашего Спасителя, наверное, бы не ступила. И следует к этому заметить также, что очень многие храмы, они носят имена каких-то святых. И вы все знаете об этом. Но в Писании сказано очень четко, един посредник между Богом и человеком. Кто? Иисус Христос. Все, больше никого. Если мы называем христианским храмом или церковью, данную церковь, почему мы называем ее именем святого Матвея, именем святого Марка, там, Елены, кого угодно? При чем здесь люди вообще? Поэтому мы должны знать об этом четко и не умалять нашего ходатая, не умалять, не приничижать то, что он сделал для нас, Иисуса Христа. Следующее, чудеса и знамения. Может быть, Господь придет в ту церковь, в которой регулярно происходят чудеса, знамения, там, я не знаю, исцеление, освобождение и так далее. Сейчас такие церкви пользуются большой популярностью. И опять-таки, когда, может быть, во время массовых служений происходит ну, не только какое-то единственное, но количественное, многочисленные исцеления или чудеса, может быть, как раз Господь в такую церковь придет. Давайте мы посмотрим, что Он говорил об этом. Вообще, вы знаете, что Иисус никогда не делал чудо ради чуда. Он, когда это совершал, он говорил, что по вере твоей да будет то-то, 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 да. И мы видим, что Христос вообще в своем земном служении исцелял людей только по вере. Тогда, когда они осознавали свою зависимость в Боге, когда они осознавали свою нужду, свою греховность, окей? И смотрите, Евангелие от Марка сказано, «И не мог совершить, 6 глава, 5-6, и не мог совершить там никакого чуда, только немногих исцелил, и дивился неверию их». Пунктик. Не мог совершить, потому что не было веры, окей? Сначала включается вера, а потом идет чудо. Потому что точно так же и оккультные силы могут совершать чудеса, прибегая к силе из преисподней, да? Господь совершает чудеса тогда, когда есть вера. Может быть, не всегда даже у человека, за которого молятся, но по вере тех людей, которые молятся, да? И вы знаете, опять-таки, если чудо делается только ради чуда, если нету самого главного, осознания вообще нужды в Боге, осознания зависимости от Бога, да, то чудо может вообще не произойти. Поэтому мы должны понять, что самое главное, это когда человек, он меняется изнутри. Самое главное, когда человек, он прикасается к Богу, когда он хочет его, когда он хочет идти за ним, да. И смотрите, мы можем читать Марка 2 глава, с 3 по 5, 11 стих. «И пришли к нему с расслабленным. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть расслабленный, наверное, и веры у него как таковой не было, но его друзья верили. И Иисус это увидел и говорит, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Сегодня действительно, к сожалению, многие ищут не Бога, а чудес и знамений. И это очень прискорбно. И опять-таки церковь, может быть, молится за все эти вещи, может быть, они даже происходят, но если это, опять-таки, чудо ради чуда как такового, да, может быть, опять-таки, мы не знаем мотивы вообще, почему люди хотят этого, почему кто-то за это молится, но Господь говорит, в Библии такие слова его есть. Матвея 16:1-4. «И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и, оставив их, отошел». То есть, когда человек ищет только этого, но Бог не нужен, то Господь просто отходит, Господь не будет там пребывать. И следующее, опять-таки то, что мы читали в начале, «Не твоим ли именем многие чудеса творили?» Да, был вопрос. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Мы недавно изучали 1 Коринфянам на библейских занятиях, и там сказано, ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем, говорит Павел, Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. И вы знаете, даже те, кто имеют дары чудес и знамений, да, они совершают таковые. Вы знаете, это еще не показатель вообще верности Господу, потому что мы с вами знаем Иуду. Вы были на тайной вечере? Нет, да? Я тоже не была, а Иуда был. И чем он закончил? Закончил он очень плохо. Он был со Христом, он был в числе избранных апостолов, но закончил очень плохо. Поэтому очень важно действительно знать вообще, что, для чего происходят чудеса в церкви, знамения вообще? Может быть, это чисто привлечение людей, массовости? Или это действительно человек, он желает знать своего Бога, прославить своего Бога? Поэтому чудеса и знамения – это еще не показатель истинной церкви. Следующий пункт – аскетизм. Вы знаете, как бы у нас такое благоговейное отношение к людям, которые себя смиряют, у которых такой действительно образ аскета. И вы знаете, смирение действительно важнейшее качество. Мы когда говорили о гордости, мы говорили, что, ну, наверное, ценнее ничего нету, чем смирение. И от гордости когда-то возомнил себя превосходный херувим и был изгнан с неба. Поэтому у многих людей сложился образ, что истинный христианин, он должен быть аскет. Знаете, он должен отрешиться от мира, отрешиться вообще от реальной жизни. И опять-таки обвиняют, что вот вы как-то, у вас непонятная какая-то церковь, да, современная, вот вы что-то вот, почему вы не скрупулезны, почему вы не ограничиваете себя в каких-то вещах и так далее. Но вы знаете, фарисеи, они, как правило, ограничивали людей, но не себя. Они ограничивали всех и накладывали на людей такие обязанности и такие как бы скрупулезное просто исполнение закона, что люди не могли это выдержать даже. И мы можем читать Матвея 23 глава, сказано: «По делам же их не поступайте, ибо они связывают бремена тяжелые и неудобности возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель-учитель. Ибо кто возвышает сам себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и суши, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». И дальше он говорит, и дальше говорит: «Посему посылаю к вам пророков, и вы иных убьете, распнете, а иных будете бить в синагогах ваших, гнать из города в город». То есть то, что фарисеи как бы имели множественные заповеди, законы, налагали это на людей, то есть человек там не мог ничего сделать, он постоянно должен был ходить к священнику, брать там разрешение, очиститься и так далее. То есть это было порядка 600 заповедей, да? Это было очень трудно. Как раз Господь это все осуждает, да? И самые главные заповеди, которые Он нам оставил, это даже не 10, да, которые было, но это 2. И в ней все, сказал Иисус, весь закон и пророки. Что это? Возлюби Бога и возлюби ближнего, да? Поэтому, когда мы начинаем говорить, религия, которая существует, может быть, в каких-то закрытых храмах, монастырях, вы понимаете, она может привести рано или поздно к фанатизму просто. Когда человек закрывает себя от мира, когда человек просто начинает действительно, это чисто вот его индивидуально, твоя вера, она должна распространяться на этот мир. Твоя вера, она должна быть видимой, да, и, наверное, все-таки тяжело действительно, конечно же, идти в этот мир, сохранить свою веру, сохранить отношения с Господом, не прогнуться под эту мораль, да, которая сейчас не очень высокого качества, скажем так. Поэтому еще почему это опасно? Потому что здесь очень часто включается такое мышление, что человек с ограничением себя, он может как бы достичь больше Бога. Но это то же самое, когда человек своими усилиями хочет войти в Царство Небесное. Мы знаем, что сказано в Писании: праведный верою жив будет, да, и мы по благодати получаем спасение. И Иисус говорит, что без меня не можете делать ничего. Но когда человек себя вот так вот ограничивает во всем, когда он ведет аскетический образ жизни, очень часто, как это ни странно, у него нет живой связи с Богом. Поэтому, опять-таки, никто не умаляет то, что мы должны быть в смирении, никто не умаляет то, что мы должны быть кроткие, скромные, никто не умаляет, и это очень важно, чтобы мы могли постовать с вами. Но давайте прочитаем еще раз, какой пост ожидает Бог от людей, да? Известная глава 58, Исаия. Исаия 58 глава, с 1 по 9 стих. То есть пост, который был вот тогда в современной как бы религии Израиля, очень часто этот пост, я знаю, что он и сейчас распространен, да, то есть люди как бы на словах этот пост держат, как-то ограничивают себя в каких-то там, может, мясных блюдах, может быть, кушают постную пищу. Но что Бог говорил о посте? Окей, они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, это Бог говорит, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. И здесь спрашивают люди, почему мы постимся, ну они как бы к Господу обращаются, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь. И Бог говорит, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссоры распри и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Таков ли пост, который я избрал? Спрашивает, да, Господь? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу. Раздели с голодным хлеб твой, когда увидишь нагого, одень его, тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Вы знаете, вообще не важно, сколько мы съели блюд, ограничили насколько себя, но Бог смотрит в наше сердце. Если мы во время этого поста остаемся злыми, раздраженными, если мы находимся в непрощении, в обиде, если мы продолжаем где-то не смиряться, знаете, такой пост Богу не нужен. И такой пост, он не имеет просто силы. И мы видим здесь, что самое главное, это действительно смирение, да, смирение, развязать, может быть, какие-то оковы, обиды, непрощения. Такой пост ожидает от людей Господь. И более того, вы знаете, мы должны сказать следующее, так как следующий пункт, что церковь, в которую придет Христос, она будет гонимой. Она не будет популярной, она не будет распространенной. И, может быть, государство как раз будет пренебрежительно даже относиться к такой церкви. Потому что, опять-таки, никогда, никогда церковь, в которую придет Господь, она не будет гнать другую церковь, да, и получается, что действительно она не будет преследовать никого инакомыслящих, и если таковое совершается, то это не является признаком того, что это истинная церковь, наполненная детьми Божьими. И смотрите, опять-таки Господь говорит, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Не очень сильное утешение, но дальше он говорит, помните слово, которое сказал я вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше, но все то делают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. То есть Иисус предупреждал, что истинная церковь, она не будет в любви сильной у государства, она не будет в любви у властей, и даже у людей такая церковь будет гонима. Седьмой пункт, следует сказать, и это очень важно, что основой богослужения в церкви, в которую придет Господь, будет Его Слово, Божье Слово, ничто другое, ни предание, ни человеческие откровения, но Божье Слово. Божье Слово и общение детей Божьих. И мы с вами читаем, что Первоапостольская церковь, о ней написано, что они постоянно пребывали в общении, в молитве, в преломлении хлеба, да, в изучении Слова Божьего. То есть они собирались где угодно, по домам собирались, там, где-то на улице, да, то есть никто не торопился никуда, но они пребывали в общении, они пребывали в изучении, кушали вместе. Вот такая церковь была, та церковь, которая вот именно после ухода Иисуса Христа. Потом стали прибавляться разные, скажем так, прибавки, да, нехорошие. Следующая активная миссионерская работа. Вы знаете, церковь должна сеять разными способами, я не знаю, евангелизацией местной, локальной, где-то там может быть интернешнл, но мы должны поддерживать миссионеров, мы должны сами сеять, мы должны проводить какие-то ивенты, какие-то события, чтобы говорить о Боге, чтобы говорить о спасении. Следующее, конечно же, церковь, если это невеста, да, то церковь должна быть морально чистой, незапятнанной. То есть мы с вами все вышли от греха, Господь уже простил нам это все, но мы сейчас действительно должны жить, нравственность наша должна быть намного выше, чем в этом мире. Да. Иисус говорил, что если ваша нравственность не превзойдет вот этой видимой нравственности книжников и фарисеев, то вы не есть мои дети, да, то есть они это делали, но они это делали по закону, да, может быть, где-то они лицемерили, но очень часто мы не то, что не превосходим этот мир, но мы как blended, мы с ним смешиваемся, и поэтому такой церковь не должна быть. Как я уже говорила, единственный, кто есть посредник, это Иисус Христос, и поэтому признание единственного посредника, Иисуса Христа, никого другого не должно существовать в церкви. Окей? Только Иисус умер за грехи людей, и больше никто. И следующие очень два важных пункта. Я бы хотела, чтобы вы на них обратили внимание. Церковь, в которую вернется Спаситель наш, она не будет думать о земном, она не будет зациклена на земном. И ну, вы можете сказать, ну как же, мы же живем еще на этой земле. Но мы давайте немножечко рассмотрим подробнее вообще этот пункт. Окей, Филиппийцам 3:18-20. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю вам, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево. И слава их в сраме, они мыслят о земном». Смотрите, вообще Павел говорит о людях, которые в церкви, да, но они поступают как враги креста Христова, да. И в чем? Они мыслят о земном, они живут земными вообще какими-то категориями. И он говорит, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. А что мы здесь видим? Мы видим людей, сердца которых заполнены чем угодно, но только не ожиданием пришествия Иисуса Христа. То есть они сосредоточены на земном, и в следующем послании Тимофею Павел также говорит, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вы знаете, что церковь должна ожидать Спасителя, ожидать пришествия Иисуса Христа. Церковь не должна быть зациклена на земном. Вы знаете, я нашла очень интересную книгу и хотела бы вам порекомендовать, чтобы вы ее прочитали. Она называется «Письма Баламута». Интересное такое название, да? Но вы, наверное, может быть, видели, может быть, читали книгу, как это называется, «Нарния», «Путешествие Нарния» или ну, что-то такое, да? Фильм был такой. Есть такой очень известный христианский писатель, Карл Льюис. И он написал множество произведений, они как бы в такой художественной обработке, но он был очень сильным христианином, они наполнены духовным смыслом. И вот то, что касается сейчас, что люди зациклены на земном, отягощены житейскими проблемами, я просто эту книгу, вы знаете, всем рекомендую найти. Она называется «Письма Баламута», Льюис автор. И эта книга была написана им, когда он был во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Он был на фронте, он писал ее там где-то в окопе, я не знаю. Но он писал как бы по стандартам того времени. Но вы знаете, стандарты духовные совершенно одинаковые. И книга эта, значит, что она из себя представляет? Она представляет письма беса. Письма, переписка беса, который как бы по своей категории один выше, другой ниже. И вот этот Баламут – это имя того, который выше, он как бы его наставник. И он пишет бесенку, который в это время работает с душой человеческой. Да? И вот он дает ему указания. Там 30 писем, и каждое письмо – это просто ты читаешь, и ты поражаешься. Это духовное просто откровение. Каким образом дьявол вообще действует? И вот один пастор, это было написано в 40-х годах, но там очень как бы актуально к нашему времени, и он просто взял это письмо, и он немножко добавил то, что, ну, те ценности, которые важны для нас сейчас, там машины, там большой телевизор и такие вещи, да. И я бы хотела вам сейчас его зачитать. И на самом деле, вы знаете, сейчас, может быть, не настолько мы порабощены там гонениями, знаете, ненавистью, да, этого мира, но мы порабощены житейскими проблемами, загруженностью, нашей отвлеченностью просто, знаете, на мирское, на человеческое, на земное. Я бы хотела зачитать, я переводила с английского, поэтому, может, немножко тут не это. Я не знаю, есть ли она как бы издана, эта книга, но она есть в электронном формате. Значит, это называется «Письма Баламута», это вот всего лишь одна как бы глава, одно письмо, значит, этого маленького бесенка, его зовут Гнусик. И вот этот Баламут пишет: «Дорогой Гнусик, я действительно поражен тобой. Твои методы настолько устарели, я едва могу в это поверить». То есть этот Гнусик, он сейчас как бы работает и как бы хочет уничтожить молодого парня, душу какую-то, да? И он говорит дальше ему: ты, твои смешные разговоры о пытках, они вызывают во мне смех. Разве ты не видишь, что уже эти вещи не работают? Когда христианин находится в гонении, это просто закаляет и делает его сильнее. Слушай, больше этого не делай. Брось это и послушай меня. Сейчас ты просто растяпа. Существует целый новый подход к получению христиан и того способа, как заставить их отказаться от своей веры. И это работает. Помни, что все тот материал, который ты использовал раньше, чтобы пытать и так далее, он уже не работает. Когда их бросали на растерзание львам, мне было до такой степени смешно. Да? Когда их сжигали на кострах, мы тоже получали удовольствие. Но сейчас это все устарело. И вот что он ему советует. Я предлагаю тебе другой метод, и называется он «искушение процветания». За неимением лучшего термина назовем это так. Дело в том, что он имеет большие результаты. Мы никогда не видели ничего подобного, чтобы работало так прекрасно. Босс придумал оригинальную идею, и мы держим ее, просто немножко регулируя по времени. Это настолько просто, что ты не поверишь. Вот то, что ты делаешь. Возьми хорошую христианскую семью. Возможно, парень и девушка молодые, и у которых есть несколько детей. Пусть они ходят в хорошую церковь. Пусть эта христианская семья какое-то время как бы познает Бога. А теперь подлей в их жизнь хорошее благосостояние. Дай им лодку, дай им автофургон для отдыха, дай им несколько хороших автомобилей, хороший дом, телевизор с большим экраном и доход от бизнеса, который обеспечивает больше, чем просто предметы первой необходимости. Добавь к этому пару дней выходных в неделю, и теперь все это просто на них залей, вылей как бы, и наблюдай. Если ты действительно хочешь насладиться, просто слушай, что он будет говорить. Рано или поздно ты услышишь, как он упомянул, что Бог дал ему все это. Но в то время, когда он это говорит, он уже не будет стоять в церкви, а он уже будет где-то на природе, на отдыхе, на вакейшене, или будет сидеть как зомби возле своего большого телевизора. Мы считаем, что если постоянно выстреливать из этого оружия, то он будет все дальше и дальше уходить и отдаляться от нашего врага-бога. Я не знаю, почему мы не придумали это раньше, но наш босс, он просто гениален. Он утверждает, что Америка уже почти полностью оказалась в его руках, благодаря этому методу. И это исключительно через этот метод. Ты должен отдать ему должное. Он не проиграл ни одной еще страны. Он работает повсюду. Так что пора идти. Это должен быть идеальный уикенд для нас, чтобы начать работу над нашим новым кейсом. Твой любящий тебя дядя Баламут. В таком как бы плане он там дает разные ему советы, начиная там от сексуальных отношений, заканчивая необходимостью молитвы, заканчивая то, чтобы запудрить ему мозги, что как бы, ну, что дьявола вообще не существует. Ну, очень интересная книжка. Но вот из этой как бы статьи, из этой главы вы увидели, что цель дьявола действительно дать благосостояние, занять нас всем, чем только можно, но не тем, чем нужно. Вы понимаете? И чтобы человек действительно, он как бы, ну, казалось бы, мы живем уже здесь, не на троллейбусе не надо ездить, не в очереди стоять, да, у всех и телефоны, и интернет, и личные автомобили, но как бы приехать в церковь – это проблема, да, что-то поехать послужить, сделать – это проблема. Поэтому вот эта загруженность, в такую церковь Господь не придет. И если мы это с вами не поймем, если мы от этого не избавимся, будет очень прискорбно. И следующее, самый главный пункт. Иисус придет за ожидающей Его церковью. Не за следующей за Ним, но за ожидающей. И в этом большая разница. Последователей у Иисуса очень много. Учеников, которые ходили за Ним даже при Его пребывании здесь на земле, было очень много, но осталось потом единицы. Поэтому, как я говорила в начале проповеди, будет много людей, которые называют себя христианами и которые действительно ходят вроде бы как бы в церковь, но ждут ли они его? Мне недавно задали вопрос, ну как это так, жить каждый день, как будто он последний? Да, именно так. Представьте, что Иисус придет сегодня вечером. Что ты сейчас будешь делать? Звонить тем, на кого ты обижался или кто тебя обидел? Может быть, ты будешь, я не знаю, переводить деньги со счета на счет. Чем ты будешь заниматься? Вот каждый день мы должны действительно быть готовы к встрече с Господом. Многие могут сказать, это еще случится не скоро. По всем показателям это будет не скоро. Мы сейчас посмотрим, насколько оправданы вот эти вот все возражения. Вы знаете, вообще Бог посылал свои предупреждения всегда через пророков. И, скажем так, когда был потоп всемирный, он сказал об этом Ное, да? Когда был разгром Иудейского царства, он говорил пророку Исаии и пророку Еремии. Когда Ниневия должна была погибнуть, он высвободил пророку Иону, да, который не хотел даже туда идти. И то есть для каждого времени есть предупреждение от Господа, своя весть. Да? Какая для нас эта весть? И кто об этом говорит? Об этом говорил сам Иисус Христос о своем втором пришествии. Он говорил об этом, и это есть истина, и, как я вам говорила, 380 раз это упоминается в Новом Завете. Для сравнения, 9 раз всего говорится о рождении свыше, о крещении 20 раз, о покаянии 20 раз, но 380 о втором пришествии Иисуса Христа. И на протяжении вообще всего Писания мы это можем видеть, и даже никийский символ веры во многих церквях его повторяют. Там сказано «верую вошедшего на небеса и сидящего одесную Бога Отца и опять грядущего со славою судить живых и мертвых». Окей? Поэтому вообще сейчас, так если подумать, много ли вообще среди нас, может быть, христиан или среди других церквей, которые с упованием вот ожидают пришествия Иисуса Христа, которые вот просто жаждут это, как мы сегодня пели, да, «Приходи, Господь, я жажду Тебя, я ожидаю Тебя». Вы знаете, действительно, Господь придет вот именно за теми, кто жаждет. Но когда я слышу, даже в нашей церкви говорят верующие люди, да мне не важно, что там будет на небе, вот давайте здесь наведем порядок, и пусть у нас сейчас будет хорошо все здесь, в этой настоящей жизни. Есть две причины, почему они так говорят. И эти две причины очень суровые. Они не хотят как бы ожидать пришествия Иисуса Христа. Первая причина, потому что их сердца очень привязаны к земному. Второе, потому что они живут греховной жизнью, и когда придет Христос, им придется за это ответить. Поэтому можно следовать за Христом, но быть недостойным Его. И давайте мы откроем в Писании Евреям 9:27. Апостол Павел говорит: «Так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». А для ожидающих Его, да? То есть ожидающие, те, кто ожидает Иисуса Христа, это те люди, у которых правильное духовное состояние. И именно в такую церковь придет Господь. Петра, 2 Петра, 3 глава, с 10 по 12. Давайте почитаем. Апостол Петр пишет: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия». 1 Фессалоникийцам, 1 глава с 9 по 10. В то время верующие действительно ожидали, и сказано следующее. Это Павел пишет христианам в Фессалонике: «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его». То есть во все времена христиане ожидали Иисуса Христа, но сейчас дьявол действительно загружает нас до такой степени, что мы вот смотрим на землю, мы не смотрим в небеса, да? Но Господь хочет подготовить свою церковь к своему скорому возвращению. И опять-таки Господь заберет только тех людей, кто будет бодрствовать, те, кто будет ходить Его путями. Когда это случится, мы не знаем. Но смотрите, Матфея 24:39, Господь его предупреждает: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». То есть это будет время совершенно неожиданное. люди будут как бы даже не то, что, ну, были еще сомнения, думали, знаете, раньше, что церковь останется там на вот эти вот, на испытания, все. Но здесь как бы описывается, в принципе, нормальное время. Выходили замуж, ели, пили, как бы плодились, размножались, да, и вообще не думали и не ожидали. То же самое, как было перед потопом. В Евангелии от Луки тоже идут параллельные места, и там перечислено то, что делали люди, и там сказано, что люди делали перед потопом и перед истреблением Содома и Гоморры, как бы то же самое, да? Там еще добавлено, они покупали, продавали, строили, садили. Но мы знаем, что когда придет тяжелая седьмина, да, то люди уже будут без печати зверя не в состоянии покупать и продавать. И если здесь сказано, что люди покупали, продавали, значит, еще печати нету. Еще Антихрист не пришел. И вот именно в этот момент, до Антихриста, придет Иисус Христос, и Он возьмет свою церковь. И смотрите, вот эти вот житейские заботы, отягощение наше миром, оно может сыграть роковую просто, роковую роль в нашей жизни, из-за которой вознесение церкви может нас застигнуть врасплох. Смотрите, Лука 21:34. Господь говорит, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Но я не хочу распространяться насчет объедения и пьянства. Я думаю, эту проблему мы решили, да? Если кто не решил, оставайтесь после служения, будем молиться. Но вот следующее, заботами житейскими, да, это мы должны с вами просто подумать, потому что здесь... Опять-таки, слова такие, врасплох, неожиданно, внезапно. Что такое заботы житейские? Это ремонт, это обустройство, это может быть женитьба, планы, там, вакейшн, да. То есть человек не готов, не готов, он как бы в своих этих делах, да. И он пропускает восхищение церкви, да. И, то есть, внезапно, это случается внезапно все. И человек пропускает. То есть мы даже и предположить не могли, что житейские заботы, они могут стать для нас ловушкой, сетью, и мы можем пропустить восхищение. А это то, что говорит Библия, да? Поэтому, почему как бы это может стать сетью, почему это может стать ловушкой? Потому что, смотрите, когда человек, как бы когда плохо, да, мы говорим, Господь, ну приди уже, ну забери нас отсюда. А когда все хорошо, Господь, ты подожди еще, да? У меня как бы сейчас фарт пошел, да, в бизнесе все хорошо, да, и денег хватает, и на хлеб с маслом. То есть пришествие Господа может вообще все испортить, да. И поэтому человек как бы, ну, не хочет пока. Но зависимо, независимо, хотим это, не хотим это, да, он придет. И он придет в то время, в которое он назначил. Но и проповедовал всему обществу, да. Всей стране, можно сказать, окружающей, да, и он говорил, что будет потоп, что приготовьтесь, да, но им это все мешало. Они жили своей жизнью, гуляли, выходили замуж, у них все было хорошо. И то же самое будет, в принципе, вот когда будет второе пришествие. И я хочу сказать, что признак последнего времени – это то, что в христианах равнодушие ко второму пришествию Иисуса Христа. Это то, что христиане вообще не ожидают, да? Но мы опять-таки подтверждение мы смотрим Писание Матфея 24:40-42. «Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И сегодня вообще достаточно много таких христиан, которые думают, что церковь, она, в принципе, ну, еще далека от пришествия. Но на самом деле это не так. На самом деле это не так. Это будет до великой скорби, и это будет до пришествия Антихриста, да? Это будет до пришествия Антихриста. Окей, как же нам так жить, чтобы действительно каждый наш день он был наполнен вообще жаждой по Богу, чтобы каждый день он был как последний? Есть такая интересная притча. Давайте мы откроем. Матфея 24:43-51 стихи. То есть, смотрите, когда придет Господь, это будет самый обычный, вот обычный регулярный день, недели, скажем так. Не будет еще как бы как таковых там катаклизмов. Это потом начнется. И мы видим подтверждение, в Писании говорится, что люди будут застигнуты врасплох, врасплох, врасплох. Врасплох только не будут застигнуты те, кто ожидает. Не те, кто называет себя или следует за Богом, но кто ожидает, да? И смотрите, вот эта притча о ожидающих рабах, да? То есть мы видим здесь картинка господин и рабы, да? И есть рабы, которые действительно ждали своего господина, а есть те, которые расслабились и делали, что хотели. Давайте почитаем 43-го. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, или благословен, да, другими словами, которого Господин его, придя, найдет поступающим так, то есть который будет исполнять и ожидать пришествия Господина, да? Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день и в час, который он не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Смотрите, мы видим две категории рабов. Те, кто бодрствуют, ожидая пришествия Сына Человеческого или Господина, да? И те, которые говорят, не скоро он придет, да? Те, кто считают, что они все рабы, они все христиане. Но одни как бы ведут себя вот так вот вызывать, ну как бы вызывающе, да? А другие ожидают своего Господина и исполняя все поручения, которые он дал. И опять-таки, смотрите, те, кто не ожидают пришествия Христа, у них есть большой шанс просто охладеть в своем постоянстве и в своей верности, да? У них есть большой шанс просто жить одним днем, жить какими-то земными мерками. И смотрите, можно как бы, ну, в разрез этому сказать, ну вот апостолы писали послания, они все время говорили, что придет Господь, но он же не пришел тогда, да? А вы знаете, вот интересно, если посмотреть Писание, да, апостолы говорили, что придет, вот он скоро придет, то есть они его тоже ожидали каждый день. И нигде Господь не проговорил, что, ну что вы меня сейчас ждете, я еще как бы там через 2000 лет приду. Нет, но Господь хотел держать их просто вот в этом состоянии ожидания. И то же самое он от нас как бы ждет, чтобы мы ожидали его. Вы знаете, ожидать тяжело. Ожидать — это может быть где-то напряжение, ты постоянно как бы этим живешь. Это твоя жизнь, ты не расслабляешься. Но знаете, была такая статья интересная о морских пехотинцах, снайперах. Они создали кемп такой, да, там, не знаю, их организация, это там. Они создали кемп, который был рассчитан там на 8 недель. И что интересно, их обучали как бы снайперским всем этим умениям, и в конце их учебы был такой тест. Они должны были, значит, на какой-то такой защищенной территории сидеть в течение там буквально нескольких суток. На них были высланы инструктора, которые должны были их обнаружить. И если ты настоящий снайпер, то ты должен сидеть вообще не шелохнувшись, и ты в час можешь вообще приблизиться как бы там или переместиться, ну где-то может быть там на несколько инчей там, я не знаю. То есть эти люди сидели там в холоде, в голоде, там в жаре, там, может, комары их кусали. Но вот у них была эта цель, и было вот это терпение, и было это ожидание, да. Им нужно было как бы действительно сдать вот этот graduation, да, получить этот диплом там или как у них было. И вы знаете, вот мы часто как бы смотрим, какие достижения люди в мире достигают, там, какие-то спортсмены, там, я не знаю, ученые, может быть, люди искусства, да, и мы понимаем, что это все как бы терпение, это все как бы труд, это все приложенные старания, но почему-то в христианстве такого нет, мы плывем вот по воле волн. И у нас нету вот этой сосредоточенности, у нас нету этого ожидания, у нас нету вот этой интенсивности вообще, понимаете, в жизни нашей. Мы не живем как будто так, как мы можем завтра умереть. Нам кажется, что у нас впереди еще 100 лет жизни. А на самом деле каждый день это действительно подарок просто от Господа, что мы для Него успеваем сделать. И здесь сказано про этого раба, что он пил, бил товарищей своих. Знаете, ну мы, может, не бьем, но мы можем все что угодно, говорить какие-то вещи, обижаться, сплетничать и так далее. Насчет пить, конечно, это вопрос такой щекотливый, но я думаю, что очень часто мы с вами опьяненные этим миром. Опьяненные и просто погруженные в проблемы, знаете, все что угодно, но только не служение, только не Господь. Был такой человек Дэвид Уилкерсон, и он пророчествовал, и через него однажды Господь сказал такие вещи. Бог как бы дал ему такое послание, и он говорит: что происходит с вами, когда процветание захватывает вас в свои объятия? Ваше сердце укутывается в материальные блага, и вы вдруг теряете чуткость к моему пришествию. Именно к пришествию, да? Ваша жизнь становится неуправляемой, потому что у вас уже нету компаса, компаса нравственного, духовного, и вы начинаете бить всех вокруг, делать все, что можете, лишь бы получить то, что вы хотите. Вы становитесь пьяницами, натолкнувшимися на процветание, на этот мир. Это у него было такое слово. И мы видим, что участь раба, который не ждал своего господина, она очень как бы грозная такая. Здесь сказано: придет господин раба того в день и час, который он не думает, рассечет его и подвергнет одной участи с лицемерами, то есть с неверующими людьми. Там будет плач и скрежет зубов. Вопрос сегодня: к чему прилеплены вообще наши сердца? Насколько мы ожидаем? Вот это все, что мы перечислили про церковь, в которую Господь придет, это все дает нам размышление из Божьего Слова, да? Из истории просто церкви, человечества мы видим вообще, какие это были времена. Но самое главное, Господь придет к тем, кто Его ждет. Каждый день ждет. И в Писании мы можем об этом очень много читать. Да? Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа Иисуса Христа. Филиппийцам 3:20. Евреям 9:27. То, что я читала во второй раз, явится не для очищения, уже не будет времени там каяться, да, а для ожидающих Его пришествия. И вы знаете, действительно, скоро, очень скоро земная история, она пойдет к своему завершающему концу. И вопрос вообще, что мы делаем с этой истиной, да, насколько мы действительно сейчас вот живем, и мы получили по благодати бесплатно спасение. Что мы с этим делаем? Мы просто как бы называем себя христианами, верующими? Или мы действительно получили вот этот дар, да, Царствие Небесное, это, ну, просто драгоценности, бриллианты, и мы как-то просто их вкладываем, да, мы их распространяем. Знаете, такая история была интересная. Один миссионер приехал в Южную Африку, и он увидел, что дети на дороге играют. Вы знаете, что в Африке много бриллиантов, алмазов, да? Они играют камушками, знаете, там вот камушки подкидывают что-то, сидят на земле. И он заинтересовался вообще, чем они играют. И оказалось, что это были алмазы, необработанные, да. И вот точно так мы с вами, знаете, нашей верой просто играем, как этими алмазами. И мы даже не понимаем, какое сокровище в наших руках. Насколько мы должны ценить каждый день нашей жизни. Насколько мы должны вообще эти алмазы просто делиться ими с другими людьми. И давайте мы сейчас просто, знаете, вспомним все, что мы говорили. В какую же церковь придет Иисус Христос? Первое, что у нас было? Это не будет церковь какая? Государственная, да? Второе, что? Это не будет церковь многочисленная. Следующее, что? Это не будет церковь, да, пышущая богатством и роскошью. Совершенно нет. Дальше, что это будет? Не будет церковь, которая основывается только на знамениях и чудесах, да, но церковь, которая основывается на Господе. Следующее, что будет? Аскетизм, то есть это не будет церковь, отрешенная где-то там с закрытым билетом туда, входом и так далее, да, которая себя ограничивает во всем. Дальше, что еще? Божье слово на пьедестале, Божье слово, действительно, слово нашего Господа Бога. Что еще? Миссионерская деятельность, то есть церковь, которая сеет, которая не молчит, которая не закрыта в своем помещении, да, которая не передает по наследству свою веру, да, и пополняется только натуральным путем за счет рождения детей, но церковь, которая идет в мир, идет к неверующим, к язычникам и сеет. Что еще? Моральная чистота. Еще. Что Иисус Христос? О земном не будет думать. И еще Иисус Христос будет кто? Главным там, да? То есть единый посредник между Богом и человеком, только Иисус Христос. И церковь, которая не думает о земном, и последняя церковь, которая ожидает. Аминь. Я не беру на себя никакие полномочия назвать, что наша церковь самая правильная. Делайте выводы сами и делайте выбор сами. Окей? Бог дал вам разум, и пусть Дух Святой просветит ваш дух. Давайте мы встанем сейчас и помолимся. Господь дорогой, мы славим Тебя и благодарим. Благодарим Тебя, Господь, что Ты, Боже, даешь нам свою пищу, открываешь нам свою правду, свою истину. Благодарим Тебя, Господь, что Ты, наш Небесный Отец, послал на землю своего Сына Иисуса Христа. Послал Его 2000 лет назад и пошлешь Его скоро, в скорости опять. Пошлешь Его за Твоей невестой, за Своей церковью. И, Господи, мы принимаем эту истину, мы принимаем это свидетельство. И мы, Господь, сейчас, в эти дни, Господь, действительно хотим пересмотреть, Господь, Боже, свои планы, свою жизнь, просто свой распорядок, Господь Боже, куда мы вкладываемся. Живем ли мы ожиданием, Господь, Тебя? Живем ли мы действительно, как те рабы, которые просто тщательно исполняют Твою волю, Господь? Может быть, мы, Господь, откладываем это все и думаем, что это будет еще не скоро. Что в последний момент мы успеем, Господь, покаяться, Боже, но только Ты даешь жизнь, и Ты эту жизнь забираешь. И, Господи, дай Бог, чтобы мы, Господь, имели эти последние минуты перед нашим вздохом здесь и выдохом на небесах. Господь, дай Бог, чтобы было время, Господь, сказать «прости». Но если этого времени не будет, Боже, сейчас время спасения, сейчас время покаяния. Я сейчас обращаюсь к каждой душе, присутствующей здесь. Если ты не примирился с Богом, если ты видел Его где-то издалека, сейчас просто время к тому, чтобы соединиться с Ним. Сейчас время к тому, чтобы просто свое сердце положить к Его ногам. Господи, та пустота, которая есть в наших сердцах, с которой мы пришли в этот мир, она не может быть заполнена ничем. Ни богатством, ни алкоголем, ни наркотиками, ни блудом, никаким эгоизмом, Господь, но только Тобой. И сейчас, Господь, я просто призываю всех здесь присутствующих, всех без исключения, как знак того, что мы отдаем свои сердца Тебе, Боже, поднять свою правую руку в небеса, и сказать: Господь, я Твой, я сдаюсь перед Тобой, я сдаю свою жизнь, Господь, я кладу свое сердце, Боже, к Твоему престолу, Господь, и я прошу Тебя прощения, Господь, что я жил просто своими мыслями, своей похотью, своим эгоизмом, Господь, Боже, прости меня, Ты придешь снова судить живых и мертвых. И, Господи, я не хочу оставаться на это время, Господь, но я хочу, Господь Боже, прийти к Тебе, Господь, и быть на этой прекрасной вечере любви, когда Твоя церковь, Твоя невеста соединится со своим женихом. Господи, Ты сказал в своем слове: имеющий Сына Божьего имеет жизнь. И сейчас я признаю, Боже, что Твой Сын Иисус Христос, Он пришел на эту землю, чтобы спасти меня, чтобы умереть вместо меня за мои грехи и чтобы оправдать меня, Господь. Я принимаю эту жертву, я принимаю просто то, что Он сделал за меня. И я, Господи, признаю себя, что я грешник, и без Тебя мне смерть, Господь Боже. Но с Тобою, Господь, Ты меня прощаешь, Господь, Ты меня полностью очищаешь, Господь. И Ты даешь мне вечную жизнь, я принимаю все это. Я благодарю Тебя, и я славлю Тебя. Я благодарю Тебя за это прекрасное богатство, за эти алмазы, за эту жемчужину, за Твою вечную жизнь, за Твое прощение, которое Ты даровал мне через Твоего Сына Иисуса Христа. Слава Тебе и благодарение. Аминь, аминь, аминь.